Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Михаил Булгаков. «Я убил». Часть первая. Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так: «Листок с календаря можно сорвать?» «Сейчас ровно 12, значит, наступило второе число». «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил я. Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрою 2 и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза. «Что он там разыскал?» — подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр, и о театре, если рассказывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов, и сейчас у меня в гостях прежде всего обувью. Нас было 5 человек в комнате, и 4 из нас в дешевых ботинках из хрома, с наивно закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянное посещение Валькирии и сивильского цирюльника. Дело, конечно, не в обуви, а в другом. Интересовал он меня одним необычайным свойством своим. Молчаливый, несомненно, скрытный человек. В некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и блеяния, мня и всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фотоватый врач как бы загорался. Правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе. Никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью. «Врач, ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге, и быть тебе нужно только писателем». И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а щурился на цифру 2 на неизвестную даль. Что он там разыскал? Картинка, что ли? Я покосился через плечо и увидал, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись «Сравнительная величина лошади» в скобках «одна сила» и «мотора» в скобках 500 лошадиных сил. «Все это вздор, товарищи», — заговорил я, продолжая беседу. «Обывательская пошлятина. Валят они черти на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенности. Подумайте сами. Человек 100 раз делает аппендицит. На 101-й у него больной и помрет на столе. Что же он его, зарезал, что ли?» «Обязательно скажут, что зарезал», — отозвался доктор. «И если это жена, то муж придет в клинику стулом вас швырять», уверенно подтвердил доктор Полонский и даже улыбнулся. Ему улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинике. «Терпеть не могу», — продолжал я, — «фальшивых и покаянных слов. Я убил. Ах, я зарезал. Никто никого не режет. А если и убивает, у нас в руках больного убивает несчастная случайность. Смешно в самом деле. Убийство не свойственно нашей профессии. Какой черт? Убийством я называю уничтожение человека заранее обдуманным намерением, но на худой конец желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке — это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу. Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал: «Я к вашим услугам». При этом он пальцем ткнул себя в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта. Мы посмотрели на него с удивлением. «То есть как?» — спросил я. «Я убил», — пояснил Яшвин. «Когда?» — нелепо спросил я. Яшвин указал на цифру 2 и ответил: «Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь и вижу второе число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. И видите ли, ровно 7 лет назад, ночь в ночь, да, пожалуй...» Яшвин вынул черные часы, поглядел. «Да, час в час почти, в ночь с 1 на 2 февраля я убил его».
«Пациента?» — спросил Гинз.
«Пациента, да».
«Но неумышленно?» — спросил я.
«Нет, умышленно», — отозвался Яшвин. «Ну, догадываюсь», — сквозь зубы заметил скептик Плонский. «Рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в 10-кратной дозе». «Нет, морфий тут ровно ни при чем», — ответил Яшвин. «Да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на 15. Звезды! Ах, какие звезды на Украине! Вот 7 лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно поесть. И туда опять увидеть обрывы, занесенные снегом, Днепр. Нет красивее города на свете, чем Киев». Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съежился в кресле и продолжал. «Грозный город, грозные времена, и видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19-м году, как раз вот 1 февраля. Сумерки уже наступали, 6:00 было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит. В комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово: «Бежать, бежать!» Рубашку то засуну в чемодан, то выну. Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники заняли массу места, потом 100 папирос, стетоскоп, выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно. Далеко-далеко, тяжко, как тянет. Бу-у-у-у. Тяжелое орудие. Пройдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно. Я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска. Виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами. Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу: «Дай, дай, еще дай». Дело было вот в чем. В этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами большевики. И, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, я бы даже сказал, с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили, в них люди с красными галунными шлыками на попахах. Пушки в долине переставали в последние дни ни на час, и днем, и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не дали, как накануне лежали полдня 2 трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ-то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то простоволосые бабы выскакивали из-под воротин, грозили кулаками в небо и кричали: «Ну, погодите, придут, придут большевики!» Омерзителен и жалок был вид этих двух убитых неизвестно за что. Так что в конце концов я стал ждать большевиков, а они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли. Итак, лампа горит уютно и в то же время тревожно. В квартире я один-одинешенек. Книги разбросаны. Дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень. А я над чемоданчиком. Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли. И полетело все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу. На листке было написано машинным синеватым шрифтом «Содержанием всего». Кратко в переводе на русский язык. С получением всего предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения. Значит, таким образом, вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батька, Петлюра, погромы и я с Красным Крестом на рукаве в этой компании. Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья и на окраину к приятелю-фельдшеру. Человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики — миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит. Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой Красного Креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью среди сумеречных теней вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку. И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами. Один был в шпорах, другой без шпор. Оба в попахах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки. У меня сердце стукнуло. «Вы лекарь Яшвин?» — спросил первый кавалерист. «Да, я», — ответил я глухо. «С нами поедете», — сказал первый. «Что это значит?» — спросил я, несколько оправившись. «Саботаж, вот что», — ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво. «Лекаря не хочут мобилизоваться, за что и будут отвечать по закону». Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница, улица. «Куда же вы меня ведете?» — спросил я, и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку. «В первый конный полк», — ответил тот со шпорами. «Зачем?» «Як зачем?» — удивился второй. «Назначаетесь к нам лекарем». «Кто командует полком?» «Полковник Лещенко», — с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня. «Сукин я сын», — подумал я, — «мечтал на чемоданчиком из-за каких-то подштанников. Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше?» Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час. Библиотека Лайф на радио «Спутник».